Слава нашему Господу! С праздником Пасхи! С праздником жатвы! Ты что, оговорился? Да нет, нисколько. А дело в том, что Священное Писание очень глубоко говорит об этом вопросе. Если мы соединены с Ним подобием смерти, только тогда можем быть соединены подобием воскресения и хождения в обновленной жизни. А посему жатва есть следствие того, как мы ходим или как мы умерли. Но кто Христовы или Господни распяли плоть со страстями и похотями? Если распяли, значит, умерли, погреблись. Если умерли, зерно, падшее в землю, если не умрет, плод не приносит. Но если умрет, приносит плод. Ну, во много. Значит, оттуда интересный вывод. Если у нас такой, знаете, жалкий плод, или неполный плод, или процент низкий у этого плода, значит, это говорит о вопросе недоумираемости нашей. Не до мертвости нашей, или как правильно по-русски сказать, не до померли. И вот оттуда следствие, вот жатва. Жатва каждого дня, каждого мгновения, каждой минуты, наше хождение в общении с Богом. Ведь общение с Богом и Его пребывание в нас или не пребывание, это же наша жатва. Если любите меня, соблюдете заповеди, будете возлюблены Отцом, я, конечно, обязательно приду, явлюсь сам лично. Это, говорит, ваша жатва. Наблюдайте внимательно, говорит. Это ваша Пасха. Если продолжаете дальше, мы сегодня будем говорить о линии постоянства. Я думал, что тема уже все закончилась. Не, она пошла дальше, движется, знаете. Знаете, куда она стала двигаться? Вопрос постоянства. Возбуждение нашего чистого смысла на предмет пребывания нас в постоянстве. Сейчас некоторые вопросы мы так слегка, я не знаю, как коснемся. Я не знаю, волос дыбом, наверное, встанет. И оттуда будут решаться вопросы постоянства нашего священства, постоянства пребывания на нас помазания, постоянства научаемости этим помазанием, посвящение нас в священство посредством постоянства этого помазания. «Я умощен свежим елеем, и елей Даниэльский одевает на голове твоей», говорит Священное Писание, Давид особенно об этом пишет, говорит о постоянстве нахождения под помазыванием, не под помазанием, а под помазыванием, под напоением. «Я напояю сад мой каждое мгновение». Эта фраза по вопросу помазания звучит: «Я помазую наследие мое каждое мгновение». По-другому, если он говорит, что мы в теле его, и он питает и греет нас, поскольку мы в теле его, мы часть тела его, это говорит о вопросе, интересном законе. Значит, артериальная кровь, артерии и венозная. Ну, одна кровь подает кислород и питательные вещества, а другая уносит шлаки. И шлаки уносятся постоянно. И поэтому, когда Священное Писание говорит: «Я напояю сад мой каждое мгновение», говорит о вопросе: «И шлаки выношу каждое мгновение». Если шлаки из организма не будут выноситься, будут застаиваться, ну тогда держись. Там и аллергии, и все, что хочешь, и все, что не хочешь. Это правда. Линия постоянства. Поэтому вопрос жатва, Пасха, они вместе переплетены абсолютно. Очень глубоко и очень серьезно. Итак, Иезекииль, 44 глава, стих 15-16. Следует заметить вопрос того, что, когда здесь говорится в этом стихе, или в этом сюжете Священного Писания, здесь не говорится, что вот колено Левия, они все сохранили себя, а остальные не сохранили себя. Я не это вижу. Я вижу то, что среди колена Левия были не сохранившие себя. Ну, в качестве примера берем, пока мы не читаем это место Писания, мы сюда подойдем, Бог даст. Священное Писание говорит, когда Моисей сошел с горы, потому что Бог прервал общительность свою с Моисеем по причине разложения народа Израиля там в долине, ну, под горой, где они стояли. Вот, и когда, значит, был прерван диалог, общение, то Бог говорит: сойди с горы, потому что народ твой развратился, они сделали золотого идола, золотого бога, и поклоняются ему. И голос вот этого шумного восклицания, кстати, в это время изглаживались имена из книги жизни. Потому что потом Моисей будет говорить: прости грех этот им, а если нет, то и мое имя изгладь из книги твоей, то есть ихнее изглаживается без разговора, вот, ну тогда и мое. А Бог говорит: нет, ты иди, а с кем надо, как я, говорит, разберусь, я знаю, говорит, чье имя должно быть изглажено, уже изглаживается, или изглажено, уже понимаем. И вот они так шумно, бурно, понимаете, золотой Бог там, диалог прерван. Дело в том, что мы сейчас рассматривать будем такую одну печальную тонкость. Обстоятельства жизни, выразимся так. Обстановка, интересно, кем складывающаяся или складываемая? Атмосфера, не в смысле земного шара, а атмосфера, вот нагнетение атмосферы в духовном мире. Вокруг Аарона. Не знаем, где Моисей, что с ним случилось. Надо понимать, что 40 дней подходили к окончанию своему, или как сказать. Надо понимать, что не 40 дней Бог хотел общаться с Моисеем, а намного больше, но вот 40 дней пришлось ему прервать. На 40-й день, так условно выразимся. И задается вопрос: Аарон, что ты сделал? Ну ты же с колена Левия. Моисей и Аарон, а что вы сделали, о, вот Мериевы? Вы не явили мою святость, сказал Господь. За это вы не войдете в землю обетованную. Так что поэтому, когда мы сейчас будем читать здесь, что будет говориться, здесь говорится не о колене Левином, а о священниках из числа колена Левия, потому что другая часть колена Левия не сохранила своего достоинства. Ну, так, Священное Писание, и ангелов, не сохранивших своего достоинства. Одна треть ангелов не сохранила своего достоинства, они оставили свое жительство, свое жилище, так скажем, так, Священное Писание, послание Иуды. Вот, они ангелы, но они не сохранили своего достоинства, поэтому здесь та же самая история. Та же самая история, понимаете, 10 дев. Вот кто-то не сохранил своего достоинства, а кто-то сохранил своего достоинства. Кто сохранил, у того масло было в запасе, и светильники не гасли. Огонь на жертвеннике не должен угасать. Бог возжигает светильник мой. Интересно звучит. А знаете, что до этого звучит? А что это ради, он у меня погас, что его надо возжигать? А вот те города, которые не могли в давние времена напиться воды, не было воды, они собирались к какому-то городу, понимаете, мы ваши братья, вы наши братья, мы ваша плоть, вы наша плоть, наша кость, ваша кость и так дальше. Вот. И давление на психику, давайте вашей воды вот разделим. Ну как, это вы пьете, а мы тут, понимаете, и вдоволь не могли напиться. Значит, сохранившие своего достоинства получали дожди, не сохранившие терпели жажду. Так говорит Священное Писание. И когда был задан вопрос: Аарон, что сделал ты? Вы знаете, что он сказал? Вот если расширенно, внимательно это читать, они пришли, надавили на меня. Они вынудили меня, они спровоцировали, они создали такую обстановку невыносимую, невозможно было устоять. Неправда. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Аарон, есть какие-то причины, почему ты не смог устоять. Ты понимаешь, на твой дом нахлынули ветры, воды налегли, или как наоборот. И вот он стал колебаться. И под этим давлением ты стал разрешать им. А он, образно говоря, только мы никого не судим, мы себя, давайте туда ставим. А он, образно говоря, так берет и руки умывает. Знаете, что он говорит? Ну я сказал им, ну принесите, или хотите Бога, снимите ваши украшения. Кто знает, почему он сказал им это? Никогда не задумывались. Но почему-то, когда было сказано, ты вот должен пойти на то место, где ты в свое время возливал елей на камень, там ты поставил такой жертвенник, теперь ты должен туда пойти. Яков, который обхитрил Исава, обошел его. Он говорит: как я пойду? Вот там идолы, там богини среди. Откуда ты знаешь эти вопросы? Ну я же, говорит, знаю, я же, говорит, чувствую эти вопросы. Перемену одежды нужно. И они снимают с себя эти золотые украшения. И после этого они могут идти к Богу на поклонение. Что за умные мысли предложил, в кавычках, Аарон, чтобы сняли эти украшения. Они и сняли. Я, говорит, расплавил. Я всего лишь им сказал, принесите, сымите. Кто знает, какими мотивами, что он говорил и на какие чувства он давил. Дело в том, что, знаете, на разные чувства можно надавить человеку. На чувство сентиментальности, на чувство греховности, на чувство человеческого я, гордыни, достоинства. На все что угодно. На чувство в вопросах доверия примет там и так дальше. А потом говорит, но оно же срабатывает, ты посмотри, сработало. Дело в том, что зачастую много что срабатывает в духовном мире, но срабатывает не потому, что хочет это Бог, но срабатывает потому, что хочет этого сатана. Думаем, это серьезнейшие вещи. Я им сказал, снимите серьги, снимите золото, вот это, что они там имели, какие золотые украшения на себе или в шкатулках, что там у них лежало. И они принесли, я, говорит, расплавил. А что ты дальше сделал? Я вылил. И вышел телец, слово вылил и вышел телец, говорит, я просто его обработал потом резцом, потому что была форма уже, я форму не делал. Внимательно почитайте. Этот принцип заложен в гаданиях по облакам. Какая форма? Этот принцип вылить вложен в гадания на кофе, на кофейной гуще. Раз и в чашку, какая форма? У колдунов и чародеев это вылить, дают человеку пополоскать определенной жидкостью, он получит и выплевывает на землю жидкость. И какую форму она примет, по этой форме решалось его внутреннее состояние колдовским миром. Куда деть эту фразу? Я вылил. Куда ты вылил? Ты что, создал форму такую, что получился, понимаешь, теленок? Не-не-не-не, внимательно посмотрите на это место Писания, изучите. Я вылил, вышел теленок, я просто его обработал. Что за методы это такие? Объясните, пожалуйста. Зачастую мы говорим, христиане, прижатые жизненными обстоятельствами, ну так вышло, ну так получилось, замечаете? Я вот вылил эти обстоятельства, они вот так вот вышли, сложились, я при чем? Ну ты же-то из колена-то, Левина. Но ты же священник, Аарон. Да вы вместе священники, притом он первый священник. Род Ааронов – это в колене Левия священники, левиты. Но там левиты, кто и были, это еще другой вопрос, описывает Священное Писание. А род Ааронов по этому роду внутри колена Левия – первосвященнический род. И потом с этих первосвященников по жребию бросаемому выпадал жребий вот на этот год из рода первосвященников. Вот этот будет первосвященником начальствующим. Остальные первосвященники, но они просто первосвященники, потому что они в роде первосвященников. Но полномочия первосвященника по жребию вот у того. Как это получается, объясните. Ведь зачастую мы сваливаем то, что у нас происходит с нами, с нашими домочадцами, на так получилось. Бывает в жизни так получилось, это правда. Но бывает так получилось, потому что это наша жатва, потому что иначе получиться не могло. Ну что это ты, говорит, пожинаешь тление? Ну так получилось. Да нет, неправда. Священное Писание говорит, не-не-не-не. Что ты сеял, говорит, то и пожал. Сеющий плоть пожнет тление. Не так получилось, что тлеешь и расливаешь себя, и гниешь, понимаете, и огонь этот в тебе находится, и ты вот в этом состоянии находишься. Каком не играет роли? Относительно чего, какой вид греха, нисколько. Это же, говорит, твоя жатва. Это же не так получилось. И когда сеял, ну так получилось посеять. Допустим. Хорошо, но когда получилось не так посеять, и ты видишь, что не то всходит, что ты сделал, что ты сделала с тем, что так получилось? Если так получилось, так вникай в это дело, приложи постоянство, занимайся добрым делом постоянства, и, ну если не то растение, то выкорчевывай его, чего ж ты его охраняешь? Что, так получилось охранять? Но это же духовная афера. Или как мы считаем? Ну теперь-то признай себя хоть виновный. Нет, ты знаешь, вот такое выкручивание и прочие вопросы. Скажите, пожалуйста, кстати, когда мы из мира или откуда, вот с христианских семей, ну, вошли в общество народа Божьего, вступили в завет с Господом, обещали добрую совесть, водное крещение, приняли Святого Духа, понимаете, и так дальше. А вот, ну, не знаю, знаю, не знаю, каждый из нас проверяет день принятия Христа своим Спасителем. Мы каялись в вопросах, вот только что мы сейчас с вами коснулись. А? Практика жизни, работа с народом показала, ни разу никто не подходил на исповедание этих вопросов. Правда, я не по всему земному шару ездил, чтобы говорить о всех участках земного шара. Но каждый проверяет сам себя за историю своей жизни. Каялись мы или не каялись? Если мы теперь не можем признать себя, что вот мы вот так, нас это устраивало, что мы взращивали, а теперь мы тлеем. Ведь это уже даже же было постоянство изворотливости. Итак, мы в Иезекииле. Иезекииль 44, стих 15-16. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые... Раз говорится «которые», значит, были некоторые... А процент пока здесь не говорится. В русском тексте некоторые, это не 50 на 50, меньше. Но мы пока условное слово говорим. Которые, вот которые это отделение, вот, вот которые вот такие, а которые не такие, вот такие, то они другие. Так вот, оговоренная категория говорит о вопросе, что не все были такие. Это чтобы мы понимали. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых, ну, и уже нет необходимости, и даже из колена Левина, нет необходимости это уже оглашать, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего. Вопрос постоянства. Они наблюдали постоянство. А вопрос такой, они наблюдали и непостоянство. Ужас заключается в том, что практика жизни на земном шаре показывает, что зачастую люди больше смотрят на, как сказать, на тех, которые, ну, не так живут. Вот здесь написано, постоянно стояли на страже, по-другому, постоянно наблюдали наблюдение стояния своего на страже. И в поле зрения могли радоваться и смотреть на тех, которые тоже стоят. Священное Писание говорит, вот сторожа, стоящие, говорят, на башнях друг другу взывают или говорят, оглашают. Господь идет, Господь, тот говорит, да, Господь идет, возвращается в Сион. И вот они друг другу оповещают. Стоящий на страже. А потом этому кричит, а тот не отзывается, или отзывается, еще и возмущается. Какой же ты страж? Сторожа стоящие, мы с вами исследовали вопрос, Аввакум говорит, я на стражу во внутренность моей встал, чтобы слушать, что он будет говорить мне, и чтобы мне отвечать по жалобе моей. Надо понимать, и вот тот на страже, и та на страже, и те на страже. И Священное Писание говорит, чающие утешения Израиля, они приходили в храм и поддерживали друг друга. Надо так понимать и говорили, но скоро придет наш Мессия, скоро придет. И вот, наконец, приносят нашего Мессию 41-й день, чтобы посвятить пред Господом. Так был по закону Моисеем. Так Бог предложил. И вот Симеон приходит, Анна пророчица и другие. Вот их, надо понимать, влекло. И вот они там встречались, они там молились, они там беседовали, они там говорили. И им было о чем поговорить и пожалиться о чем. Псалом 36 говорит страшную вещь. Мы сейчас будем возвращаться туда, к Иезекиилю. Псалом 36, 35-37. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, отступление грозное, расширяющееся». Священное Писание, он говорит, последние времена, времена будут тяжкие, люди будут вот такие, вот такие, вот такие. Но ты, Тимофей, пребывай в том, что ты научен, что ты принял. Ты здесь знаешь Священные Писания. Ты беспокойся об этом вопросе. Иисус говорит, вот вы увидите, когда увидите все с ее сбывающимся, то вы не на это обращаете внимание, оно попадет вам в поле зрения, то вы ваши глаза по-другому звучат, знаете как? Оторвите от наблюдения того, что вокруг вас делается. Восклоните ваши головы, потому что приближается избавление ваше. А что вы будете говорить друг другу? Слушай, избавление приближается. Совсем близко, уже немного. Каждый друг ободряет своего товарища, говоря, хороша закалка. Кузнец ободряет плавильщика и скрепляет гвоздями, чтобы было крепко. Так и я говорю тебе, Израиль, народ мой, ради друга моего Авраама, говорю тебе, не бойся. Это так Бог говорит. Так что вопрос ободрения, это говорит о больших делах. Но зачастую мы говорим друг другу, кто его знает, последние события. И столько придаем туда значения. Да, глянуть можно, увидеть, может быть, есть необходимо. Иисус сказал, вы услышите. Надо понимать и увидите. Сегодня, знаете, электроника настолько сильно работает во всех направлениях, что сидишь здесь, а видишь, что там делается на краю земного шара. Ну так? От этого ты не избежишь. Но не занимайся исследованием этого. Каждый раз это должно быть таким благословенным толчком восклонения головы каждого из нас и восклицания. Господи, скоро ты придешь. Боже, чтобы жизни народа не прорывались в неготовности. А потом друг другу, слушай, а как ты бодствуешь? Как там у тебя дела? Значит, он говорит, я видел я нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Значит, в любое направление ветви пошли, 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 везде. Ну, я где-то ездил, меня привезли к одному дереву. Ой-ой-ой, какое оно громадное было, какой там ствол был. Но мне сказали, ты посмотри на его корни. И я попросил, чтобы меня засняли возле этих корней. Вы знаете, высота корней от земли... Я стоял на земле, они доходили мне при моем росте до половины. Если я 6 фитов, то 3 фита с лишним. Если я 2 метра, то метр высота. Ну, кому как легче. Я стоял среди этих корней и диву удивился. О, корни! Они так далеко проросли! Если такая высота корня от земли, от ствола, он идет так, ну... Кто его знает, метров на 20, фитов на 60, кому же как легче. Длина его извивается так по поверхности земли. Толщина его, ну, наверное, ширина ладони приблизительно такой. И вот высота вот эта, вот метр там или 3 фита примерно. А сколько его глубина там внутри? А крона у него какая? Ой-ой-ой, какие ветви. Нечестивец. Я не сказал, что это дерево нечестивое. Но еще получается. И видел я нечестивца грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу. Смотрите дальше, что он пишет. Наблюдай за непорочным. Не наблюдай за нечестивым. Не изучай, как погибают нечестивые. Изучай, как спасаются праведные. Да, есть священное описание, описывает момент. С ними случилось, как образы нам написано на оставление, чтобы мы не были похотливы на злого. Это не есть изучение их. Знаете, умный учится на ошибках чужих, а глупый учится на ошибках своих. Дело в том, что бывают ошибки, которые мы совершаем. В следующий раз переэкзаменовка ойли бывает у нас в жизни. О, де ужас. Когда Бог дает нам переэкзаменовки, это вообще чудесно, но лучше их не просить, потому что не выпрашивать. Бог знает, когда лучше учиться в духовных вопросах, исследовать самих себя. Сегодня Бог даст, мы будем касаться этого положения. Следить за возрастанием своего внутреннего человека, за правильным духовным питанием, скажем так, понимаем, да? Вот, расти возрастом Божьим, держаться главы, которой является Христос. И если мы держимся главы, которой главой является Христос, и Он нам глава, то тогда мы в Его теле, это действительно так. Я почему это хочу подчеркнуть, тогда кровь Его омывает нас от всякого греха. А исповедание, знаете, там интересно, у крови есть два направления. Кровь очищения и кровь питания. Интересно то, что фактически всегда, в большинстве случаев, беседы, рассуждения и проповеди построены на принципе крови очищающей, уносящей шлаки. Но мало проповедуется, хотя Священное Писание насыщено двумя направлениями. Мало проповедуется и мало говорится о крови Христа, несущей жизнь, силу, славу, чтобы мы хорошо понимали. Ну, это уже отдельный разговор, у нас как-то будет очень глубокая тема, согласно странице Священного Писания. И мы диву будем даваться, или как сказать, как правильно выразить мысль. Удивлением великим будем удивляться, что же мы делаем? Образно говоря, лодка должна иметь два весла. Если будет одно, то будешь крутиться на месте. Или будешь то там, то здесь, то там, то здесь. Периодическая гребля, да, называется? Гребля. Грести. Периодически. То один борт, то второй борт, то один борт, то второй борт. И лодка так, знаете, зигзагами идет. И Бог об этих зигзагах говорит, а вот послал он глаз свой, то был Иоанн Креститель. Возвышенности должны опуститься в признак гордости. Низины отчаяния должны заполниться. Ну, кривизны должны исправиться, неровные пути и так далее, гладкими. Вот. Дело в том, что кривизны – это налево-направо. А неровные пути – это, понимаете, то так вот, знаете, какая-то такая поверхность непонятная. И тогда, говорит, только тогда каждая плоть увидит спасение Божие. Что? Невозможно увидеть спасение Божье, не исправив путей. Так говорит Священное Писание. А тут получается, сначала спасаемся, потом пути исправляем. Что-то интересно, что-то не так выходит. И так он говорит, наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. Будущность какого человека? Непорочного и праведного? Есть мир. А еще вторая сторона этой фразы. Будущность такого человека, который наблюдает за непорочным и праведным. Будущность такого наблюдающего человека. И наблюдающего постоянно, систематически, не периодически. Что превратится во что? Ибо будущность такого человека есть мир. Дело в том, что Священное Писание говорит о вопросе. Вот, зачастую хотим иметь мир. И мир, чтобы был постоянный такой, понимаете. Вот, и даже пророчествуют о постоянном мире. Ну, у Иеремии там вообще фраза серьезнейшая. Бог говорит, читаем Иеремия, 14 глава, 13-14 стих. На наше внимание только 13. «Тогда сказал я, Господи Боже!» То есть Иеремия обращается к Богу. Иеремия 14-13-14. Тогда сказали, Господи Боже, вот пророки говорят им, то есть народу Израиля, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте. Интересная фраза, да? Души жаждут постоянного мира. Ну, говорит, если бы, говорит, ты внимал бы заповедям моим, то мир бы твой был бы как река. А так у нас жалкие какие-то ручейки, то пересыхают, то появляются, то пересыхают, то появляются, понимаете, то есть мир, то нет мира, то есть вражда, не поймешь что, то потепление взаимоотношений, то такие натянутые взаимоотношения. У кого? Ну, у человека с Богом, у человека с человеком. Если уж Иисуса Христа не было в нем ни вида, ни величия, мы ни во что его поставили, а недавно мы говорили о вопросе, и помазание, которое мы приняли, ни во что ставим зачастую. А помазание посвятит нас в вечное священство. По-другому, постоянное прислушивание этому помазанию. Следующий вопрос. Постоянное прислушивание помазанию никогда не останется на одном уровне. Начнется возрастание. Верный в малом, во многом верен, ему больше доверено, больше помазания учат, оказался верен, ему больше доверили. Он исполнил помазание, его большему учат. Таким образом, по ступеням идет подъем. Не на месте топчемся, а зачастую топчемся на месте. Или вообще помазание периодически срабатывает, или затаптываем его, кто его знает, понимаете? И сходов нету. Зачастую были такие моменты. Ну, если Дух Святой учит, или помазание учит, ну, почему меня не учит? Ну, почему мне мысль не пришла? Я говорю, что ты сказал? Что ты сказала? Ты еще обвиняешь Бога, который не послал тебе мысль? Я говорю, ты знаешь, что ты говоришь? Только, говорю, внимательно слушай. Раз ты говоришь, что И разве я виновен? Разве я виновна, что у меня мысль не пришла? Знаешь, что ты сказал? Что ты сказала? Что ты приучил, приучила, чтобы мысли добра больше к тебе не приходили. Они приходят стучаться, а ты не открывал, не открывала, потоптал, ни во что поставил. Ты приучил, выдрессировал, может быть, неудачное такое слово, чтобы мы просто понимали. Все, больше туда не посылаются мысли. И вместо того, чтобы покаяться, что ты сам создал такую обстановку, что теперь к тебе не посылаются мысли советника, которым является сам Бог, и семи советующих духов, которые в помазании находятся на нашем Господе, кто за это будет отвечать? Все помазание, которое вы приняли, оно научит вас, научает, и так дальше, оно вас не учит, и ты еще и возмущаешься. Значит, получается, порождение змеиное, ехидина внутри тебя. А если теперь ты дальше будешь переходить на духовные истины, то сам Христос сказал, то род прелюбодейный, развращенный, ищет знамения, говорит о духовных мотивах, материях и так дальше, о высоких целях, для того, чтобы отвлечь от главной мысли. Говорит, если вы не можете назвать дерево по плоду, признать, значит, вы порождение ехидина. А если вы моментально переключаете на другую тему, чтобы отвести от разговора, значит, вы еще и прелюбодеи и блудницы. Вот и все. Так просто. Думаем серьезнейшие вещи. Поэтому здесь говорится о теле постоянный мир. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют, только чтобы не получилось, здесь говорится о тех пророках, о которых мы читаем. И мы сегодня не говорим о всех пророках, пророчествующих по всему земному шару. Поэтому нельзя сегодняшней темой теперь рассматривать все пророчества и видения. Пожалуйста, чтобы мы не сделали этой беды. Потому что есть очень много истинного, благословенного, Богом помазанного. Но есть то, где сначала надо подумать о многих вопросах. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего». Мы сегодня это не разбираем. Мы разбираем такой вопрос. В мечтах сердца человека, чтобы мир был постоянный. Постоянство мира – это есть жатва. Или отсутствие постоянства мира – это есть жатва. Бог говорит, если, говорит, нарушение будет, то наоборот будет постоянство проблем. Что? Да. Мы сейчас сюда вернемся к Иезекиилю. Постоянство проблем. Бог сказал, это серьезные вещи. О постоянстве проблем, ну, хотя бы одно такое местописание прочитаем. Там очень много чего написано в Второзаконии, 28 глава. Он говорит, постоянство этих проблем, которые у вас, говорит, взаимоотношения нарушены. Если, говорит, вот так вот сделаете, то, говорит, я с вами так поступлю. Если, говорит, вот так сделать, я еще, говорит, ухудшу эти обстоятельства. Если и так, ой, там 5, 6 или 7 ступеней, уже не помню, как там мы с вами исследовали, глубокая была тема. Последняя ступень, знаете, как называется? С ума схождение. В явной форме. Бог сказал, сойдешь с ума. На сегодняшний день немалое количество христиан, сошедшие с ума, но не в явно бурной форме. Но дело в том, что психбольницы здесь в Америке, где мы проживаем, в Орегоне, переполнены. И если не бурно помешанные с ума сошедшие христиане, то их не забирают в психбольницы, их просто оставляют дома, чтобы они, ну, мучились. Или людей мучили рядом живущих. И они так периодически мучают. Бывает, на собрании мучают. Вот, понимаете, сидят спокойненько, но их мучает. Они мучаются. Другие их мучают, а каяться не хотят. Но в кабинетах психотерапевтов, то там, понимаете, там уже немножко по-другому дела зачастую обстоят. Их просто там швыряют на пол, и они пену выпускают. Ну, бесцветную или разноцветную. Ну и тому подобное. И находятся на учете. У психотерапевтов, и им дают такие, знаете, как они называются, лекарства соответствующие, которые так, ну, бесы, сильно не дергайте, пожалуйста, с вами на «вы». Вот что творится. Такое во Второзаконии много чего написано. И он говорит о вопросе, если отсутствие постоянства хождения в Господе, оно приводит к постоянству проблем. Хотя бы некоторые проблемы, ладно? Второзаконие, 28 глава, стих хотя бы 59. «То Господь поразит тебя и даже потомство твое необычными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Священное Писание Нового Завета говорит, «Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают, потому что если бы судили себя, не были бы судимы, а будучи судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, получается, шанс на исправление, возможность для покаяния, ну, воздаяние, или как правильно сказать, ну, короче, до последнего кадранта выплачиваем. Позвольте, как это поступить, раз такую странную фразу задам? Так молиться или не молиться за немощь, за больных? Но если Бог судится для того, чтобы вот эта категория людей, я не сказал все больные, пожалуйста, я говорю, вот это какая-то категория христиан, пятидесятников, говорящих на иных языках, с духовным стажем, вот немощные, больные, и даже вот они будут умирать. Так молиться, чтобы они перестали быть немощными, перестали быть больными, и чтобы они не умерли. Бог говорит, во благо им не молись. Как? Потому что, говорит, я хочу им содействовать до последнего кадранта, чтобы они освободились. Дело в том, что если у нас идет покаяние, изменение, освобождение, ну тогда Бог решает очень просто вопрос нашего оздоровления. Ну, мы сейчас прочитали вопрос постоянства злых, каких-то болезней, чего-то еще такого, понимаете? Но это не принято проповедовать. Обычно проповедуется, надо мазать елеем. Да, это правда. Это правда. Но Павел говорит, для спасения иногда приходится Богу применять экстремальные методы. Реанимационные, срочные, бесповоротно. Только, пожалуйста, чтобы после сегодняшней темы, которую мы сами имеем, чтобы не получилось, ну все, знаешь, ни за какие болезни молиться не будем. Нет, мы будем молиться, только мы будем молиться за первопричины. Если это первопричины, которых можно покаяться, освободиться, и Бог дает освобождение и исцеление, слава Богу. Если это первопричины, откуда было начало, это нужно привести в порядок, чтобы поставить на свое место, и мы в этом исправимся, понимаете, Бог нам покажет, и мы будем иметь исцеление духа, души, а потом тела, пожалуйста, благослови Господь. А если это вопрос того, что Бог с нами, ну так, скажем, таким деловым языком, ладно, счеты сводит, ладно? В правильном смысле слова, ну до последнего кадранта, иначе же, ну вечность-то не пойдем, в преисподнюю же пойдем. Ну так слава Богу за то, что он с нами судится, или как? Или найти бы где-то такую церковь, где молятся за то, чтобы счеты не сводил. Что делать? Думай каждый. Это серьезнейшие вещи. Страшно серьезные. Это мы с вами в Иезекииле. Я так смотрю по времени, знаете, к чему дело идет? Что вопрос темы постоянства, возбуждение нашего чистого смысла, здравого смысла, у нас будет несколько частей. То есть мы так и будем продолжать. То есть сегодня тема, время сколько позволит, мы ее не закончим. Это очень серьезно. Потому что сегодняшняя тема должна, знаете, не то, что она за сегодня, которая выложится, а вот дело в том, что она будет очень глубоко брать и берет. Почему? Потому что вопрос постоянства – это серьезнейшие вещи. Настолько серьезные, что нам надо будет задуматься на предмет нашего духовного постоянства. Это да. Итак, у Иезекииля. Значит, мы остановились на вопросе. Ты не наблюдай за отступниками, наблюдай и видь те, которые стоят постоянно. И здесь написано. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня. Значит, кто-то из священников отступал, а кто-то не отступал. Постоянно стояли на страже святилища. Раз говорится постоянно, значит, была категория, которая стояла на страже, но не постоянно. Оговаривание группы людей, постоянно стоящих на страже святилища моего, говорит, что была и другая группа людей, которая была на страже святилища Господнего, но не постоянно. А теперь вопрос, а почему? Вот у этого «а почему» очень много причин. Самая глубокая причина и самая основная фактически, это есть вот то, что человек вместо того, чтобы наблюдать постоянство в Господе, глаза таращил, по-другому не скажешь, на отступающих. Это признак духовного скотства. Что ты сказал? Псалом Асафа. Читаем Псалом Асафа. Псалом Асафа, сам Асаф, не Асафа кто-то называет, а он себя называет. Чтобы было понятно, это 72-й Псалом, мы прочитаем сначала 14 стих. В 14 стихе заостряем внимание. Он говорит, ну 13-й, 14-й, он говорит о каком-то периоде постоянства. Так не напрасно ли я очищал сердце мое как? Периодически, по временам? И омывал в невинности руки мои? Периодически, по временам? И подвергал себя ранам всякий день? Не периодически, а систематически и постоянно. И обличением всякое утро? Не периодически, систематически, постоянно. И я, говорит, занимался постоянством. Чего? А теперь я говорю, так не напрасно ли я, получается, постоянством очищал сердце мое, постоянно омывал невинности руки мои, постоянно подвергал себя ранам всякий день, постоянно обличением всякое утро. Но это слово «постоянно» здесь между строчек. И он говорит, у меня стало кипеть сердце. А почему? А потому что я стал смотреть на тех, которые так не поступали. И я уже стал рассматривать вопрос, а может быть и мне не надо? Я был как скот при таком виде стиля жизни. Отсюда вытекает вопрос. Потеря постоянства в вопросе очищения. Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Потеря этого постоянства – это первый признак скотства. Вот здесь написано. Он говорит, я был как скот, пока мест не вошел во святилище твое. Но ты теперь руководишь меня советом твоим. Ты держишь меня за правую руку. И ты меня примешь в славу твою, в царствие твое. Кто у меня на небе с тобой? Ничего не хочу, никого не хочу на земле. То есть я теперь больше не буду смотреть на расширяющихся этих нечестивцев. Читаем, что он пишет. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал беззубным, видя благоденствие нечестивых. Значит, опускаются руки на предмет постоянства, очищения, освящения. Ну так? Так. Ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, надо понимать, их. Над всем издеваются, над церковью, над собранием, над народом, над святыми, над очищающимися, над очищением, над освящением, над всем. Значит, Бога поставили ни во что, Христа поставили ни во что, помазание поставили ни во что. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говоря свысока. То, что они разглашают, им подставляют уши, а потом переполненное сердце, подставившего свои уши, ой, надо теперь на язык свой положить и кому-то в следующие уши переложить. И вот этим занимается народ и кормятся грехами, говорит народы, и вот такое, такое творится. Поднимают к небесам уста свои, то есть добираются уже до Бога. О, куда они пошли? Язык их рассказывает по земле, о всяких вопросах, понимаем? Рассуждают то, что не следует. Везде встревают. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полной чашей. То есть махнули уже на всякую справедливость, на постоянство очищения, освящения. Да ладно, кому оно 100 лет сдалось, кому оно нужно. Ничего не изменилось, понимаешь, тебе благоденствует, а мы, говорит, ни того, ничего не имеем. Ну, это серьезнейший вопрос. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют. Веки, веки сём умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то есть он останавливает себя в этом, то я виновен был бы пред родом сынов твоих, и думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих до определенного времени. Какого? Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Дальше. 21. «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, вместо того, чтобы мне заниматься очищением, освящением, вместо того, чтобы мне побеспокоиться о приближении к Богу, а у меня терзание вот такое». Тогда я был невеждой, не разумел. Как скот был я пред тобою. Ну, а потом, когда вошел в святилище. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. И вот мы возвращаемся к Иезекиилю. Они постоянно стояли на страже. Другие же нет. Святилище моего, то будут приближаться ко мне. Вот зачастую, когда мы говорим, что нам трудно приближаться к Господу, нам приближаться трудно к освящению и освящению, нам трудно приближаться к разумению истин, нам трудно идет это приближение. Он говорит, трудность приближения заключается в вопросе, когда мы глазели на отступление отступников и позволяли себе отступать тоже. Вот это здесь ответ. Значит, те, которые постоянно стояли на страже святилища моего, звучит так. Только они будут приближаться ко мне, чтобы служить мне. То есть Господу служить. Значит, служить, он сделал нас служителями не буквы, но духа. Зачастую, получается, не служителя, не служительницы. Думаем. И будут предстоять пред лицом моим. Предстоять пред лицом Божьим, это знаете, что называется? Не успеваешь задать вопрос, как получаешь ответ. Еще раз, предстоять пред лицом моим, где говорит Господь, пред лицом Божьим, это звучит. Ты, говорит, будешь предстоять, и вот если, говорит, обратишься, вот, то ты будешь как уста мои. Не ты будешь обращаться, но они будут обращаться к тебе. И вот предстоять пред Богом, это называется так плотную к Нему подойти, что ты не успеваешь задать вопрос, как уже получаешь ответ. Чтобы приносить, будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Ну, это очень обширный вопрос, такой очень глубокий. А вот если только этот вопрос разбирать, это, посмотрите, жатва этих людей какая. Они будут предстоять, приближаться, служить и так дальше, и тому подобное. Ну, а у нас зачастую этого же не бывает. Отсутствие вот такого постоянства, такой жатвы, говорит о нарушении нашего постоянства, стояния на страже, когда мы видим отступление. Дело в том, что постоянство – это не периодичность, не под настроение поступать или делать, не под обстоятельства. Вот обстоятельства меняются, и понимаете, мы… Нет, он говорит, ни в коем случае. Не под наплывом нахлынувших чувств, мыслей или необходимостей. Люди поступающие, постоянство. Это не нахлынувшие чувства, чтобы мы понимали. Не двоящиеся мысли, чувства, хотения, желания. Двоящиеся, это понимаете, ну, что-то от Господа, что-то нет. Вот. Не под наваждением, не под чувствами, знаете, вот взыграет кровь, или водимость природы, или плотью. Нет, он говорит, ни в коем случае. Поскольку вопрос постоянства рассматривается очень глубоко, чтобы было понятно, мы с вами сейчас немножко коснулись вопроса постоянного мира, которого не бывает. А теперь дальше. Что такое постоянное место жительства? Ну, вот на постоянное место жительства перебрались. А что такое постоянное место жительства? Это то, что принадлежит нам, правда? То, что наше. Но если мы живем на, как, у кого-то на квартире или аренду снимаем, это постоянное место жительства? Это же временно. Или живем мы по программе где-то. Ну, по программе вот можно за меньшую стоимость арендовать помещение для места жительства. Это постоянное место жительства? Конечно же, нет. Программа кончится, средства кончатся у этой программы. Или, допустим, кто его знает, вот это что на программе дома стоят, и мы там живем. Вдруг кто-то выкупил, и все, с программы это все снял. Ну, поменялись события, обстоятельства. Это же не постоянное. Вот купили мы собственный дом. Это постоянное место жительства? Ну, пока мест не выплатишь за него... Мы же берем суду, моргич, или как он называется, да? Но это же не постоянное место жительства. Хорошо. Наконец, мы выплатили все, дом наш. Может быть, постоянное, кто его знает. На сегодняшний день настолько события крутятся, что кто его знает, что такое слово «постоянное». Бог когда в свое время на постоянное, условное, постоянно условное время жительства направил Авраама в землю обетованную, и он сказал, вот ты должен пройти и посмотреть всю эту землю. Вот сейчас я, говорю, тебе здесь нигде не дам жить, ты будешь просто двигаться, но это твоему потомству. Вот теперь такой вопрос, это, говорит, земля твоя. Авраам, ну, ты пришел на постоянную, ну, землю, на период существования земного шара. В принципе, да. Постоянство этой земли для места жительства твоих потомков будет при одном условии, если они будут ходить в Господе. Если они будут нарушителями, то первое, ну, одно из первых, там дождя не будет, потом там проблемы будут постоянного рода, потом эти постоянные проблемы превратятся в более сложные постоянного рода, вот, с умасшествия начнется, продолжится и тому подобное, дойдет дело до того, что своих детей будут есть и так дальше. Ну и, в принципе, будет заканчиваться еще одной определенной такой деталью – рассеяние по всем уголкам земного шара. Вот и закончилось постоянство ваше. Дальше. Землю обетованную, вожделенную, желанную, красу всех земель, говорит, вы превратили в пустыню. Вот вам, говорит, и постоянство. Постоянство, народ Израиля пришел в землю обетованную, и у них не было постоянства. Постоянство ихнего пребывания могло быть, думаем, на сегодняшний день каждый из нас – сень крыл. Иисус говорит в одни плоти, сколько раз я хотел, вы на земле обетованной, вроде постоянного места жительства, вам абсолютно принадлежащий, и говорит, я хотел собрать вас под крылья, вы так и не захотели. А вот с севера, юга, запада, востока придут и под крылами успокоятся. Руф на поле Вооза. Вот и пришло успокоиться под крылами его. Тогда, когда, я так смотрю на Вооза, Вооз тоже успокоившийся под крылами Господа, а вот другие, кто его знает? Так вот, Авраам ходит по земле обетованной, как по чужой. Священное Писание говорит, кстати, там еще один вопрос. Если бы он, Авраам, Исаак и Иаков, которые тоже так же двигались по этой земле, если бы, говорит, они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то они имели бы время возвратиться. Поэтому, как-то у нас была тема очень глубокая, интересная, возвращение назад – это не сожженные мосты, не сожженные ладьи, не сожженные корабли, оставленные назад переправы. Уйти перешли, но оставили возвращение. И по этим возвращениям возвращаются люди. Постоянство. Итак, ставится вопрос. На сегодняшний день, если мы создаем с благословения Господня для себя уютные уголки для места проживания. Слушай внимательно. Уют уголка – это неудачный ремонт, композиция, гармония, вот… Дизайн? Нет, ни в коем случае. Это знаете где? Под крылами Господа. Если Господу живется в этом месте жительства, то вот нам живется не в месте жительства, а под Его крылами. Чтобы мы хорошо понимали. Если у нас появляется чувство, ну все. Кто-то, понимаете, думает, вот такие ремонты, сделать такую мебель, наконец мечты исполнились, а в этих мечтах было, ну сядем, почитаем Слово Божие, помолимся, попоем, вот такая обстановка. Наконец эта обстановка пришла. И не клеится постоянство пения, нету постоянства чтения, нету постоянства молитв, а если начинается, превращается в постоянство засыпания, с храпом и так дальше. Думай каждый внимательно. У евреев описывается линия постоянства. 13 глава, хотя бы стих только 14. Но если глубже рассматривать, там с 13 надо рассматривать. Но мы сегодня не будем рассматривать, значит, очень объемность большая. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Авраам ожидал города, основания художник и строитель которого является сам Бог. И он говорил, что он странник и пришелец. Ходить по собственному дому, который мы купили, спать на собственной постели, одеваться в собственную одежду и обувь и кушать собственную пищу, собственного холодильника, собственными ложками. С чувством осознания, что мы временно находимся и в любой момент у нас должны быть собраны вещи для переселения. Не сумки и баклажки. Не рюкзаки заплечные, не заготовка пищи. Ну, апостол Павел очень интересно говорит. А теперь пребывает вера, надежда, любовь. Но любовь из них выше. Но дело в том, что в небо вера не пойдет. И надежда не понадобится. Туда пойдет любовь. Не задумывались? Когда мы не видим, тогда мы верим. А когда мы уже видим, то чего верить? И когда мы уже получили, чего надеяться? Вера, надежда, сопровождающие к небу. Любовь, сопровождающая к небу, в небо и в небе. Но так, по-быстрому. Как мы ищем? Не имеем постоянного града, но ищем будущего. Вопрос на засыпку. А как мы с вами ищем града будущего? Мы говорим об этом. Вы знаете, когда иммигранты с той страны собирались выезжать, то были собрания иммигрантов. Знаем, да, нет? Не знаем? Они встречались и рассказывали, и вот кто что добился, какие бумаги надо заполнять, какие вещи надо с собой забирать. Те, которые здесь уже в Америке находились, с ними связывались. Знаете, что мы получили вот такое сообщение? И вот они собирались и говорили. Знаете, как вот птицы улетают на зиму в теплые края, и вот они... Гуси гогочат там, ну или как каждая птица, они по-своему лишние, перья себя выщипывают, чтобы не мешало, не может достать, другого гуся просит, тот его выщипывает. И говорят, кто наблюдательный за этими делами были, говорят, и когда, говорят, они улетают, о, поле, где они, говорят, сидели, во-первых, говорят, столько, говорит, сидело, а теперь это все поле высыпано, говорит, ихними перьями. Лишнее убирают, лишнее мешающее, лишнее мешающее, лишнее мешающее, приготавливают вещи для переселения. Ну, скажите, как мы ищем града вечного? А как мы об этом говорим? Мы говорим в молитвах об этом, мы говорим при встречах, при беседах, при рассуждениях. Собственно говоря, о будущем граде, о будущей вечной жизни. Когда последний раз мы беседовали?
Ты о чем? Да коли человек во плоти, он мыслит о земном, понимаешь?
Эту песню я постоянно слышу.
Да сколько ведь можно говорить о Господе, о Господе, о Господе, о Господе, о Господе? О земном надо говорить.
У кого что болит, тот о том говорит. Вот у евреев написано, у меня, говорит, болит, у них болит. Что болит? Вещи к переселению. Какие? Какие вещи к переселению? Слушай, ты в шатрах, в этой земле обетованной, странствующий. Да не об этом говорит. Я, говорит, не это ищу. Вот эти колодцы, которые открывались, это открывалось помазание славы Божьей, и Бог открывал свое имя, и я общался. Знаете, как для меня это звучит? А вот когда наш Господь в одни плоти находился на земле, он, знаете, интересную фразу сказал, мир прелюбодейный, развратный, да коли я буду с вами, да коли я буду терпеть вас. И когда были ночные молитвы, для меня звучит так, пошел на телефоновую связь, ну так образно скажем, ну на скайповую, ну скайп теперь можно видеть и слышать, и цветное, ну приблизительно, ну пускай так вот будет техническим языком. И вот всю ночь он в общении со своим отцом, томится душа по дому. А где твой дом? Моего отца. Томится моя душа по общению с моим отцом. Но ты же никогда ничего не делаешь, прежде чем не увидишь отца творящего. Это на своем месте. Но ты же от него получил заповедь, что говорить и передать. Это, говорит, на своем месте. Поймите, говорит, я в присутствии хочу там находиться. Слышать моего отца. Можно себе представить, если бы можно было, ну, услышать, послушать, слово подслушать нехорошо звучит, но пускай. О чем он молился, наш Господь, в одни плоти? Не в Гефсиманском саду, то отдельный разговор уже. Вот когда у него были аудиенции с с отцом, и они беседовали, 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 для меня звучит, ну, уже пора заканчивать, уже солнце встает. Апостолы просыпаются. Ну подожди, ну еще, ну не отпущу тебя. Думаем. Вот эти говорят, это вообще, как начнут, говорят, беседовать, так это вообще, говорят. И вот они, говорят, сели беседовать о Господе. И один хозяин говорит своему послушнику, слушай, вот когда мы закончим беседовать, ты нас пригласишь к столу, чтобы стол был накрыт. Он говорит, хорошо. Но это были старинные времена, электричества не было. Сидели они во внутренних комнатах, и двери и окна не были в этой комнате. То есть двери были, это была внутренняя комната, а до окон там далеко, это большое было строение. Не видно было, какое время суток на улице. Часов не было. Светильники были, либо масляные, либо вот свечи на воске. Ну и приходили, заменяли эти светильники. Много было светильников для того, чтобы, если один погаснет, чтобы основная освещенность сохранилась. И вот они беседовали, беседовали, о Господе, беседовали. Наконец закончили, и хозяин зовет послушника и говорит: ну, ты можешь нас пригласить к столу. Или вопросительная форма. А тот говорит: да, стол был накрыт 3 дня тому назад. Интересно. И спать не хотелось, и рот не раздирался, и глаза не косились, не закрывались, и спички в глаза ставить не надо было. И пить не хотелось, и есть не хотелось, и ничего не хотелось. И вот хотелось говорить, говорить, говорить. Так написано, это нормально. Иисус сказал: жалко мне народа, если, говорит, отпущу. Они говорят: 3 дня с нами. Надо понимать, кто-то на ночь не уходил, а кто-то все-таки уходил, кто-то чуть-чуть поспал там, голова на камне, потом вскакивал и опять бежал. Надо понимать, что кто-то возле костров сидели, беседовали. Но не уходили следующий, может быть, засыпали, но на день следующий опять. И у них получился 3-дневный пост, 3-суточный пост. Ну, кто что там доел, понимаете. Жалко, говорит, мне отпустить народа. Если, говорит, отпущу их, они ослабеют дороги, они не подкреплялись уже. Сколько? Ищем града, готовим вещи для переселения. Может быть, может. Проверяй каждый себя. Когда последний раз говорили о небе? Когда говорили последний раз о переселении в небо? Когда говорили о вещах, необходимых в переселении? Это периодически у нас, под наплывом чувств, обстоятельств? Или мы систематически что, говорим, или систематически не говорим на эту тему? А теперь каждый возьми свою жизненную тропу так и просматривай. Вот с того дня, как приняли Христа, готовились к переселению в вечные свои обители. Ну да, нет?
Ты о чем? Мы говорили, ну, о том, как женимся, как детишки у нас будут, а кто женатые, там другие вопросы, там как уже внучат будем женить, там и тому подобное.
Ну так.
Где жить, где спать, что есть, ну, жизнь по треугольнику.
Замкнутый круг, толчья на месте, хождение по кругу. На протяжении, ну, как народ Израиля по пустыне, толчья по кругу. 40 лет вот так вот.
Духовный рост или нарезание духовных кругов? Постоянство?
Читаем. Стрелки поджимают, но нам некоторые вопросы постоянства сегодня просто необходимы. Прочесть иначе.
Интересная фраза существует, страшная, пристрашная. Да что ты нас все пугаешь? Да нет, заостряю внимание, потому что Бог заостряет. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих.
Ну, когда мы по порядку шли, мы исследовали, но, может, не в таком повороте событий, тем более к сегодняшней теме мы не исследовали. Ну, как шли, как по порядку. А теперь вот в этой теме сегодняшней.
1 Петра, 1 глава, 22. Только, иначе выше, ниже, это будет еще на полчаса или на 40 минут рассуждений. Послушанием истине. Истина есть Христос. У нас имеется послушание Христу. Дальше. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши.
Ну, я сейчас глубже не буду входить, и время не позволит, и далеко тема уйдет, потому что нам не это нужно.
Значит, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию.
А братолюбие должно быть еще и с нежностью. Нелицемерные. Дальше. Но это нас тоже сегодня покамест не эта сторона. А теперь следующая фраза.
Постоянно любите друг друга от чистого сердца.
Вот эта фраза звучит так. Раз ее оговаривают, значит, это не всегда имеет место и не всегда имеет постоянство. Что? Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Мы с вами знакомы, любовь да будет непритворна. А теперь мы подходим к вопросу, знаете, какому? Постоянство любви еще при условии чистого сердца. Отсутствие чистоты в сердце будет показывать поврежденность в любви, притворство в любви. Ну а с другой стороны, будет говорить о вопросе непостоянства в любви. Павел апостол пишет, говорит, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве. То есть процесс любви, первая любовь, это не потолок. Это начало, большое начало. Имею против тебя, что ты оставил твою первую любовь. Звучит так. Вот если у тебя нормальная жизнь от начала и до конца, и вот ты вошел в любовь, ты находишься в первой любви. Что такое первая любовь? Это потом остынет, придет в порядок, ну так называется, да, у людей мира сего, и у христиан тоже. Это пока есть такие взбаламошенные добрые чувства, ну а потом уравновешенные. Нет, он говорит, слушай, первая любовь – это первый класс. Для меня вот так оно звучит. В первом классе первая любовь. Во втором классе, ну, звучит не вторая любовь, вторая, значит, потерянная первая, а возросшая, возрастающая и продолжающая дальше. Но мы с вами исследовали, так Бог возлюбил весь мир, это первый уровень Его любви, что отдал Сына Своего Единородного, но если вы любите Меня, то будете возлюблены Отцом Моим, второй уровень, и Я, говорит, приду к вам. Если продолжаете любить Меня, соблюдать заповеди, то будете возлюблены Отцом Моим, и мы придем уже вместе. О чем ты говоришь? Я, говорит, говорю о вопросе, что у Бог показывает свою любовь. На первом уровне все грешники, образно говоря, на втором – любящие Иисуса, так что аж Иисус приходит сам. На третьем уровне Божьей любви, Бога Отца, любовь, когда настолько у нас постоянство нашей любви и постоянство исполнения заповедей Его, они не тяжкие. Исполнение заповедей – это не исполнение закона. А это исполнение, позвольте, я такое слово, может, трудноватое скажу, потребностей. Но мы привыкли к потребности в плохом понимании слова, а это потребности необходимости. Чего? Мне хочется любить, мне хочется исполнить по-другому, не могу. Я в почтительности хочу опередить Его желание в исполнении того, что Он хочет попросить меня. Он еще не попросил, я уже делаю. Он меня так вложил, а мое сердце так откликается. Это же нормально, да? Мы с вами исследовали, на крыльях ветра можно лететь, бежать, а можно на крыльях любви выбегать к твоему возлюбленному. Вот чувствовать на расстоянии его приближение, его шаг. Ну, это что такое? Это что, телепатия? Нет. Это нормальное взаимоотношение в любви. Так что здесь говорится? Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Значит, отсутствует постоянство? Дальше читаем еще одно место, еще одно. Мы должны их прочесть сегодня три, но не очень глубоко в них вникая. Не очень глубоко, по причине стрелки часов бегут очень далеко. Иначе очень объемность большая. Римлянам 2 глава, стих 7 хотя бы, только. Иначе время не позволит. Римлянам 2:7. Тем... Категория людей, которые, а тем, которые не такие, которые, это другая категория людей. Итак, он одну категорию оговаривает пока. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Три вопроса. Жизнь вечную. Кто получает жизнь вечную? Которые ищут славы. Какой славы? Ищут отечество, которое не на земле, да? Ищут города. Он принял честь и славу от Отца. Это Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Потому что Сын говорит, Отче, все мое, твое, потому Отче, все твое стало мое сыновье или мое дочернее. Вот в этом с честь и слава. Он принял честь и славу. Это получается, мы принимаем честь и славу, когда мы любим нашего Иисуса. Это честь и слава, любовь Отца к нам, с позволением Его Сыну, а нашему Господу и Богу Иисусу Христу, прийти к нам на личное общение. Следующая наша честь и слава, это когда Он так нас возлюбил, потому что мы так в постоянстве любим нашего Господа, что Он, Отец, вместе с Сыном приходит и сотворяет обитель. Вот это есть наша честь и слава. И эту честь и славу мы должны принять на земле. Чтобы Он сказал, вот Сын мой, вот Дочь моя, в которых мое благоволение, которые исполняют мою благую волю. Ну, пока мы так скажем, благую немножко дальше не касаемся. Тем, которые постоянством в добром деле, постоянно любят от чистого сердца, ищут славы постоянно, ищут чести постоянно, ищут бессмертия постоянно, жизнь вечную. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. А если у нас нехватка, значит, мы не постоянны. Еще одно место Писания. Рассуждаем, идем к молитве. Дальше не успеваем. 1 Тимофея 4, 16 хотя бы. 1 Тимофея 4, 16. То есть Павел пишет Тимофею, «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно». Дальше. «Если в постоянстве пребудешь, то получишь жизнь вечную». Ибо так поступая, постоянно вникая в себя и в учение, и себя спасешь, и слушающих тебя, если захотят слушать. По-другому звучит так. Если ты не вникаешь в себя и в учение постоянно, и занимаешься от раза к разу, от случая к случаю, от обстоятельств необходимости к обстоятельствам необходимостям, то ты не спасешься. Господи, а разве мало спасаемых? Ну вот ответ, пожалуйста. Постоянство? У вас будет чистый смысл. А почему у нас нету постоянства? Как нету? Кто тебе сказал? Бог сказал. Открыл тему. Я думал, что тема закрылась, уже все. Погоди. А ты вот сюда... Как говорит, на страже соблюдали стражу постоянно. Я как гляну, говорю, Господи, а Бог стал открывать. Смотри. Я еще не все рассказал, что Он открыл. Касается меня, тебя, вас, нас, всех. Тема выворачивающая наизнанку. Слава Богу! Скажите, пожалуйста, а у нас было за период христианской практики и жизни, не когда мы Христа приняли Спасителем, а вот мы же такие же духовные, говорящие на иных языках с духовным стажем. У нас было когда-нибудь покаяние? Господи, каюсь, что я потерял? Я потеряла постоянство! Постоянство в молитве, постоянство вникания в себя и в учение, постоянство в добром деле искать славы, чести и бессмертия, постоянно любить от чистого сердца. И когда отсутствует постоянство, то появляется притворство, наигранность, маски, фарисейство, законничество, отсаживание комара, копание в чужих глазах, но не в своих. Это все следствие. Непризнание дерева по плодам, невозможность приближения к Богу, неполучение слова от Него. Это все следствие, это жатва нашего непостоянства. Мы каялись в том, что мы видели в себе непостоянство. Вы знаете, за всю историю моей жизни, сколько Бог определил, работать по сегодняшний день с народом Божьим, я никогда не слышал покаяния на предмет «хочу покаяться за мое непостоянство». Я никогда не слышал. Но предупреждаю, я не объехал весь земной шар. И если бы я объехал, то я не мог бы услышать всех и увидеть всех. Но поскольку сегодня Бог открывает нам, и это записано на странице Священного Писания, это первый признак, что у Него есть, у нашего Господа, 7000 те, которые вопят и кричат. Как апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Вот что-то увидел, умираю в этом. Это получается, кровь Христа выносит шлаки, но кровь Христа, вторая сторона, приносит и жизнь. Но у нас время уже ушло. Нам было, есть и будет о чем задуматься. В нашей молитве будем молиться. У нас будет продолжение, сколько Бог позволит, и необходимость будет. Заострение нашего смысла, возбуждение чистого доброго смысла, пристальное наблюдение на предмет вопроса постоянства. Склоняем колени, молимся Господу нашему, слава. Аминь.